Ты один говоришь мне, что делать, и каждый знает свой маневр, и никакие взрывы не могут сбить нас с толку. Ах, как же хороши мы сейчас, бегущие по заранее назначенным каждому местам. Прямо хоть снимай для учебного видео. А потом вертолеты вернулись, но лишь два из ушедших залез тройки. И мчались они так, что, казалось, сейчас лопнут перегретые далеко за предел двигателя. Потоки воздуха от отчаянно бьющихся винтов заставили нас самих пригнуть головы. И тут, за деревьями, там, где, согласно топографическим картам, находилась небольшая долинка с бегущей между заросшими непроходимыми кустарниками склонной речкой, громыхнул новый взрыв, куда сильнее всех прежних.
«Шибли!»
— охнул раздвокряк. Так они вошли в наше бытие. Неважно сейчас, кто они в точности, неважно, что они хотят. Мы столкнулись с врагом, и у меня заныло под ложечкой от сквернейшего предчувствия. Вертолетчики не стали бы удирать от каких-нибудь стрелков, даже с ПЗРК. Батальон свернулся в клубок, словно выставивший иглы еж. Я знал, уже получается ли указание артиллерия. Уже пошел, обязан пойти. Срочный, с пометкой «Воздух», доклад в Ноэ Бисмарк. Должны взлетать с базы тяжелой ФВ-210 в сопровождении Юркев БФ-190. Рейхсвер с маниакальностью старой дамы придерживался старых сакральных индексов для обозначения боевой техники. Проутюжить то, что сбило геликоптер и обратило в паническое бегство двух других. Если, конечно, с ним допрежней справятся наши собственные орудия. Артиллеристы не замедлили показать, что не зря ели свой хлеб и отрабатывали на компьютерных имитаторах заградительно чистящую стрельбу с закрытой позиции по внезапно возникшей цели. Там, за лесом, начали рваться снаряды. Загудело, жахнуло, вновь загудело и снова жахнуло. Гаубицы били почти с предельных углов возвышения. К ним почти тотчас присоединились минометы. И чудовищный оркестр пошел ухать, громыхать и завывать, раздирая небо и землю, поганя воздух резкой пороховой вонью. Я считал залпы. После каждой серии разрывов земля подбрасывала нас вверх. 12 150-миллиметровых гаубиц наконец утихомирились. Господин обер-лейтенант фон Валенштейн, очевидно, счел это достаточным. Ну что, рискнет еще одним вертолетом или пошлет пешую разведку? Пусть разведвзвод покажет, что недаром носит свои фарсистые малиновые береты и получает 20% надбавку, как говорится, окладу жалования. Однако вместо этого случилось то, что должно было случиться. Батальон послал вперед своих разведчиков, но не только их, еще 5 отделений. И мое в том числе. Никто не знал, что сбило ведущего геликоптерной тройки. Ведомые ничего не видели. Просто ведущий вдруг резко заорал. «Назад! Все назад!» Закричал в отчаянии господи его штурман-оператор. И все. Вертолет ведущего косо рухнул прямо вниз, словно его потянули невидимые канаты. Что прочищало в лесу напалмом это звено, нам объяснили очень коротко. Но так, что у Мики глаза сделались совершенно дикими. Возможно, присутствие аномальных форм жизни по опыту контакта на ЗТ-5. «Вот оно!» — сказала сердце. «Довольно и спокойно. Ты был прав. Они вернулись. Ты был прав в своих предчувствиях. Ты заслужил офицерские галуны и звездочки на погонах. Пусть даже в армии, где служба для того, кто с тобой одной крови, по идее, так же немыслимо и невозможно, как для обычного человека сойти с животным». Мы развернулись в короткую частую цепь. Мы видели друг друга. Мы были хорошо вооружены и уверены в себе. Мы уже сталкивались с этой нечистью и побеждали. Там, на Зете. Потому что, как бы то ни было, мы тогда победили. Планета осталась нашей. Чужая жизнь не смогла свить в ней гнезда. Не знаю почему, но не смогла. Не сможет и здесь. Потому что мы, мужчины и женщины, носящие фельграу. Тьфу, бес попутал. Заговорил, словно господин фон Валенштейн. Сперва этот лес казался совершенно обычным. Ну, не земные деревья, но принципы организации совершенно те же. Другие разрезы листьев, другие рисунки коры. Но тот же неизменный хлорофилл в хлоропластах. Тот же ДНК-ковый код, Правда, химически другие основания. Однако принцип, опять же, неотличим. Мало-помало сухая лесная земля под ногами напитывалась влагой. Ботинки захлюпали по мясистой откормленной траве. Потянуло странным запахом. Что-то вроде перегретого питательного бульона для бактериальных культур. Раздвокряк, всегда на операциях предпочитающий держаться поближе ко мне, брезгливо скривился. Я молча бросил на лицо забрало. Включил фильтрацию. Предупредительно запищал зуммер, поставленный на детекцию движения. Цель впереди не отвечала на запрос опознавателя свой-чужой. Оповещение отделения. Автоматика сгенерировала быстрый рапорт взводному. Данные пойдут в ротный компьютер, а потом и в батальонный. Получат привязку другие подразделения, возьмут на заметку артиллеристы и летчики. На войне как на войне, если надо, ударят и по своим. Я подал сигнал, и отделение залегло. То, что было впереди, уже ощущалось всеми сенсорами. Крупная масса, горячая, градусов 50, если в среднем, перемещается медленно. В лесу впереди нас жалобно и с отчаянием затрещали деревья. Какой-то очередной монстр, бронированный гигант, что-то вроде древнего дракона. И не страшно. Никакая броня не устоит против кумулятивной струи. Никакой выдыхаемый огонь не сравнится с термитными снарядами. Мы перебили целую бездну этих чудовищ на ЗТ-5 с ничтожными для нас потерями. «Отделение! Товсь!» — одними губами произнес я. Давным-давно уже пехота позаимствовала эту морскую команду. Треск. Валится наискось с небольшой прогалины, вывороченное с корнями дерево. Длинной зеленой хвои, напоминающие наши земные лиственницы. Отлично укоренившиеся на Новом Крыму. Однако тварь, вывалившаяся из чащи, ничуть не напоминала боевого монстра. Скорее, это походило на рыхлый, изрытый порами, непропеченный как следует хлеб, на ползучую громадную амебу. Правда, эта самая амеба обладала, судя по всему, силой тяжелого танка. За ней тянулась настоящая просека. Вывороченные, поломанные деревья, торчащие острые пни и парящая канава глубиной в добрых полметра и шириной в 3. Никакой враждебности тварь не проявляла. Непонятно было, заметила она нас вообще или нет. Это явно не представитель эндемичной фауны. Это явно чудовище. Вот только в какой степени оно чудовищно. «Штабс-ефрейтор! Огонь открывать только по команде!» — прошипел у меня в ушах голос фон Валенштейна. «Ясное дело, только по команде. Все эксперты-контрразведчики сейчас истекают слюнями за своими мониторами. Думаю, они охотно пожертвовали бы парой-тройкой моих ребят, чтобы только во всех деталях изучить, ну, к примеру, процесс пищеварения этой твари». Амеба перла прямо на нас, не выказывая никаких враждебных намерений. Переговорники вновь зашипел Валенштейн. «Штабс-ефрейтор, раздаться в стороны и пропустить!» «С превеликим удовольствием!» Отчего-то мне не слишком улыбалась перспектива вступать в скоротечный огневой контакт с этой тушей. Было в ней что-то сугубо неправильное. Она слишком горячая. При 50 градусах многие ферменты, те же рестриктазы, могут оказаться просто неактивны. Или тварь у нас из породы термофилов, тех, к примеру, бактерий, что живут и благоденствуют в горячих водах термальных источников. Или повышенная температура – просто способ катализа при использовании еще каких-то неизвестных нам механизмов. Мы раздали в стороны. И амеба прокатила мимо нас с великолепным презрением, игнорируя все наши бомбопулеметы. Словно была уверена, что ее никто не тронет. Звериных инстинктов она, похоже, была лишена начисто. Тварь сгинула в чаще, продолжая немилосердно корчевать на своем пути все растущее на земле. А мы вновь двинулись дальше. Существо отследят другие, может быть, даже захватят. Теперь у нас был ясно видимый ориентир. Мы двигались вдоль оставленной канавы. Выглядела она достаточно мерзко, вся покрытая какой-то слизью. И вдобавок земля там как-то странно шевелилась. На миг у меня мелькнула идея, что я видел нечто вроде сеялки. А потом мы оказались на краю леса, и я враз забыл обо всех амебах на свете. Уютной речной долины больше не существовало. Здесь погулял артиллерийский огонь, а до этого обрабатывало напалмом звено вертолетчиков. или их цели располагались ближе, в лесу. Неважно.